Тема дня. Дерзкая мысль, которая привела к грандиозному плану. А почему бы не создать школу, где искусству играть на музыкальных инструментах мог бы обучаться любой способный ребенок? Подумали сестры Гнесины и решились. Идею Елены, Евгении и Марии поддержали их брат Михаил и директор Московской консерватории Василий Сафонов. Так, 15 февраля 1895 года на маленьком деревянном домике в Гагаринском переулке Москвы появилась вывеска «Музыкальное училище Гнесиных».
«Вешайте», — разрешил страж порядка, но чур, чтобы прибита была крепко и не упала на головы проходящих. Так, по рассказам Елены Фабиановны, первый среди сестер по смелости закончился визит в столичное полицейское управление. Нужно было получить разрешение повесить табличку. С этого удачного визита любили сестры Гнесины начинать рассказ об истории своего музыкального училища в современном понимании школы. Позже ученики вспоминали, что занятия в учебном заведении проходили в домашней атмосфере. К своим воспитанникам Елизавета, Елена, Евгения и Мария относились как к членам семьи. Совсем не так, как это было в Московской консерватории Царской России. Там была жесткая квота на число студентов еврейской национальности, например. Однако двух старших сестер, Евгению и Елену, с легкостью приняли, были одарены. Затем к старшим сестрам присоединились младшие – Мария, Елизавета и самая юная Ольга. Неожиданно пришла грустная весть, что их отец Фабиан Осипович умер. Помимо семейного горя, это означало, что оплачивать обучение детей теперь некому. Вероятно, именно тогда у Елены Фабиановны возникла идея начать преподавать, а затем открыть собственное, пусть и маленькое учебное заведение. Рассказывает ведущий специалист Мемориального музея квартиры Елены Гнесиной, кандидат искусствоведения Нора Потемкина.
Они были выпускницы консерватории, это было 5 сестер. Тогда консерваторию закончили московскую, 3 из 5, Евгения, Елена и Мария. Как-то им было нужно зарабатывать на жизнь. Они жили на средства своей крестной Татьяны Васильевны, жившей в Москве. Сами они происходили из Ростова-на-Дону. И вот друзей отца, которые им помогали. Ну и поскольку у них была склонность к обучению детей и взрослых тоже, они решили открыть музыкальное училище или музыкальную школу. Эта музыкальная школа была небольшая, сначала частная. И крестная Татьяна Васильевна Фигуровская им помогла с тем, что она нашла меценатов, которые дали средства и помещение на открытие музыкального училища.
Так и появилась музыкальная школа. Ее популярность, по отзывам современников, росла довольно быстро. Способствовало этому и то, что сестры были ученицами великолепного пианиста тех времен Василия Сафонова. Он был учителем композитора Николая Метнера, Александра Скрябина, Александра Гальденвейзера, пианиста Константина Игумнова. Они все были знаменитыми виртуозами. Ученики Сафонова в музыкальном мире имели высокий авторитет. Сами же сестры Гнесины к своим ученикам предъявляли высокие требования. Они вводили комплексное обучение. Помимо игры на инструментах, преподавали теорию, в том числе и сольфеджио. Благодаря такому подходу в училище возник детский хор, что для светских учебных заведений тех времен было новаторством. Учеников становилось все больше, и в 1900 году в особнячке на Гагаринском школе стало тесно, продолжает Нора Потемкина.
Сняли новый дом побольше, находился он в старом месте Москвы, и называлось это место «Собачья площадка». Сейчас на этом месте находится Новый Арбат, один из самых таких известных проспектов Москвы. Ну, а тогда это было тихое место, и дом номер 5 по собачьей площадке знали многие. И Гнесины даже сочинили шутливое стихотворение, которое назвали «Реклама, если бы она нам понадобилась». На собачьей на площадке музыкальная школа есть, и для многих в том загадка, почему порой не счесть. Учениц они толпою, в школу чудную спешат, полно все, а нет отбою, все учиться там хотят. Почему все так стремятся в этой школе обучаться? Потому что знает всяк, кто кто в искусстве не дурак, учат в школе все сестрицы, все премилые девицы. Их талантом Бог снабдил, сам Сафонов оценил и представил двух к медали. Но они не возмечтали, очень дешево берут.
До революции училище содержалось на средства учеников. Средняя плата за год составляла 160 рублей по стандарту. Льготникам обучение обходилось на 40 рублей дешевле. Был подготовительный курс, потом 4 младших, а затем 2 старших курса. Характерная деталь – если ученик отказывался от теории, то он платил 200 рублей за год. А одаренных малоимущих обучали бесплатно. После революции, которую гнесины встретили восторженно, предложили сами национализировать свое детище, влившись в новое государственное устройство. Елена Фабиановна стала заведующей 2-й Московской музыкальной школы. Так стала называться Гнесинка после революции. И зарплату сестрам стали платить советские власти. И дело семьи Гнесиных было спасено. В нелегкие годы становления республики сестрам активно помогал первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский. Он, собственно, и спас их от голода, холода, всячески содействуя тому, чтобы училище существовало. Самым тяжелым периодом для учебного заведения стала Великая Отечественная война. Часть педагогов эвакуировалась, часть осталась, несмотря на то, что сложности было через край. И с питанием, и с водой, и с отоплением, с электричеством. Тем не менее, занятия продолжались. За все военные годы училище закрывалось всего на 2 недели. Педагоги работали бесплатно, вместе с учениками помогали ухаживать за ранеными в госпиталях, давали шивские концерты. В тревожные годы перехода от советской России к современной была другая сложность. Вспоминает Наталья Бойцова, заведующая отделом музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных.
80-е и 90-е годы, ну, конечно, было ужасное финансирование. Но это по всей стране было, собственно. Что касается профессиональных сложностей, то был такой момент в 90-е годы и в начале 2000-х, когда у нас упал прием, потому что упала рождаемость. Вот где-то в 91-92 годах очень мало родилось детей нашего возраста, которые к нам поступают, вот эти 14-летние. И буквально мы собирали прием с большим трудом, потому что мало было заявлений. В принципе, детей этого поколения было мало. Но вот эта демографическая яма, она вот как-то пройдена, и сейчас уже, конечно, гораздо приемом лучше.
Были времена, когда в Гнесинке готовили не только музыкантов, но и актеров. Студентов набирал факультет мускомедии. Обучали классическому вокалу, танцу, актерскому мастерству, игре на фортепиано. Как правило, выпускников этого отделения можно было встретить в оперете, в мюзиклах, на эстраде, в столичных театрах, когда пошла мода на музыкальные спектакли. Но жизнь внесла свои коррективы. Факультет мускомедии не выдержал конкуренции с ГИТИСом, и отделение пришлось закрыть. Гнесинка – живой организм, в котором постоянно происходят перемены. Что-то уходит, что-то приходит. Делится историей проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения Дина Кернарская.
Продюсерский факультет был, например, открыт в 2000 году. То есть, когда уже стало ясно, что продюсерство в культуре – это отдельная профессия. В 80-е годы был открыт эстрадно-джазовый факультет. И наши выпускники – это Александр Градский, и Валерия, и Николай Басков, и Филипп Киркоров. Тут у нас преподавали и учились, и закончили достаточно, так сказать, компактно. И Иосиф Кобзон, и Людмила Зыкина – это тоже гнесинцы. И Надежда Кадышева. И народные хоры, скажем, это все тоже во многом укомплектовано гнесинцами, равно как и ансамбль российской армии имени Александрова. Вот старшее поколение помнит, был такой выдающийся тенор Евгений Беляев, который пел «Калинку» на весь мир. Это тоже выпускник Гнесина.
При том наборе специальностей, которыми богата сегодня Гнесинская академия, все острее и острее встает вопрос расширения площадей учебного заведения. И в первую очередь заботит педагогов то, чтобы иностранным и иногородним студентам было где жить. Ну и хорошо бы побольше учебных аудиторий иметь, продолжает Дина Кернарская.
Мы сейчас надеемся, и, в общем, уже этот проект запущен, строительство нового общежития. Потому что, конечно, при многообразии специальностей, которые есть и в наших подразделениях, и в училище, и в вузе, и везде, Гнесинская академия, естественно, нуждается в дополнительных каких-то возможностях. Ну, как-то с трудом, ну, как-то умещаемся, но, конечно, учебных аудиторий не хватает, это всегда, так сказать, некая проблема. И мы готовы быть, можно сказать, в авангарде государственной политики по экспорту образования. Сейчас наша страна очень на это нацелена. Ну вот, опять-таки, куда? То есть нужно общежитие и нужны учебные площади. Ну и сейчас у нас где-то каждый четвертый студент иностранец из большого количества стран.
125-летие Гнесинка собирается отмечать широко: юбилейные концерты, конкурсы, фестивали. Подробно узнать о юбилейной программе можно, зайдя на официальный сайт вуза. Но кое-что коллектив хочет отметить особо. Например, музыкальную олимпиаду, уточняет Наталья Бойцова, заведующая отделом музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных.
Бывает или раз в год, или через год. Называется это Всероссийская олимпиада профессионального мастерства. Очень широкий охват регионов, когда к нам приезжают учащиеся из музыкальных училищ и из колледжей культуры, и обычно открываются какие-то очень яркие дети из регионов. У нас, например, из Якутии были прекрасные совершенно исполнители на варгане, на разных национальных инструментах, очень ярко, и всегда это радует и их, и нас тоже. Потом у нас есть, например, с учащимися музыкальной школы, которая при Академии есть, студенты училища, учащиеся музыкальной школы. Мы делаем такие небольшие концерты для детей и родителей, когда исполняются не только произведения вот в том виде, в котором они написаны, но и на основании музыки, написанной там из детского альбома Чайковского, например, делаются такие сценки. Например, вальс как сцена бала представляется. И тогда получается, что дети могут раскрыть не только свои исполнительские, но и актерские возможности. Обычно это всегда очень радует и детей, и родителей.
Школа, училище, институт, академия. В одном слове «Гнесинка» объединено сегодня все, но есть свои нюансы. В царской России слова «школа» и «училище» были синонимами. Их понимали одинаково. Но, по сути дела, 15 февраля 1825 года была открыта музыкальная школа. Она дала начало холдингу гнесинских музыкальных учебных заведений. Позже появилось разделение на школу для детей и училище для подростков, где уже можно было получить профессиональное образование. Институт появился в 1944 году. К тому времени Гнесинка воспринималась как структура – школа, училище, вуз. С 2012 года институт стал Российской академией музыки имени Гнесиных, куда училище вошло как подразделение.
Тема дня.